Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте! Меня зовут Андрияко Сергей Николаевич. Я вот хотел пригласить всех вас, друзья, на замечательный праздник. Мы устраиваем его два раза в году. Это День открытых дверей. Это всегда большой праздник в Академии акварели и изящных искусств на улице Академика Варги, дом 15. Это на юго-западе нашей столицы. И мы приглашаем всех. Там будут проведены пробные уроки для всех желающих. Те, кто захочет прийти, получит огромное удовольствие, потому что можно будет попробовать себя в разных техниках и акварелью написать свою, может быть, первую картину. И слепить какую-нибудь анималистическую скульптуру зверя какого-нибудь. И выложить мозаику. И попробовать себя в работе со стеклом, витраже, и гончарное дело, и многое-многое другое. И причем это можно не только с этим познакомиться, но можно и во всем поучаствовать, и своими руками все это ощутить. Ну и также, конечно, это выставки, которые будут у нас проходить, потому что музейно-выставочный комплекс огромный, вот, и это выставка Рокотова из музейных коллекций исторического музея. Это выставка из музея усадьбы Архангельская, где представлена и скульптура, и живопись, и прикладное искусство 18-19 века. И также выставки наших художников-педагогов, выставки студентов, учащихся. Это возможность просто получить огромное удовольствие и отдохнуть на вот таком прекрасном празднике. Поэтому я всех приглашаю на наш День открытых дверей, который у нас состоится 25 ноября, в субботу, с 11 часов до вечера вы можете наслаждаться. Ну, там будут проходить и мастер-классы также наших художников-педагогов, и можно будет с экскурсиями обойти всю академию, посмотреть всю красоту, которую делают наши учащиеся. В общем, милости просим на наш праздник. Проезд в метро либо теплый стан, либо метро юго-западное или Тропарева. Вот, можно от него проехать на разном транспорте городском, ну, в первую очередь, это, конечно, автобусы, до остановки улица Академика Виноградова. Ну, а потом вы сами увидите такое большое, колоннами, здание, огромный комплекс такой. Это и есть Академия акварели и изящных искусств. Еще раз повторю, это все будет проходить 25 ноября, в субботу с 11 часов до вечера. Все бесплатно. Милости просим.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и рад приветствовать сегодня в студии Михаила Борисовича Смолина.
Приветствую вас тоже.
Профессора Московского государственного института культуры, доцента МГУ и масса прочих достойных учреждений. Недавно вы были также главным редактором, по-моему, Царьграда?
Нет, я был заместителем главного редактора.
Ну, такая организация важная, что быть даже заместителем, в любом случае, ответственно, чрезвычайно. И вы как политолог, как философ, как исследователи нашей народной мысли, занимались также и такой фигурой очень интересной, как ни назови, ее все она вызывает содрогание некоторое. Это Лев Давидович Троцкий.
Да, удалось написать несколько статей о нем с точки зрения скорее вот того, каким он был идеологом, нежели каким он был человеком, потому что человеческая его сущность, конечно, с одной стороны весьма закрытая, с другой весьма темная, и разбираться в этой части, что называется, того понятия Троцкий, ну, скажем так, не очень интересно с точки зрения того, что его темная сущность такая внутреннего мира, она сильно проявлялась в его текстах.
А мне кажется, что ему и самому было неинтересен его собственный внутренний мир. Ему интересно было быть идеологом и быть политическим деятелем. Вот здесь он раскрывался, и это-то его и увлекало прежде всего.
Я думаю, что главный побудительный момент его был стремление к власти. Вот это почему-то очень характерно для людей нерелигиозных, или, скажем так, вообще потусторонней религиозности такой. Вот жажда управлять другими людьми, как-то выделиться по принципу Раскольникова, отварь или я дрожащий, или право имею. Вот в составе вот этой фразы «право имею» для Троцкого было прежде всего ощущение власти над другими людьми. Вот это, мне кажется, то, что его питало. Питало как человека, как политика, как политического деятеля, который стремился к власти. И это была его сущность, мне кажется. Без этого он не чувствовал некой полноценности с его точки зрения жизни.
Мне кажется, его влечение марксизмом и вот этой частью философии, которая и сочинялась как для практического приложения, потому что марксизм, он революционен, тем самым нарочито рассматривался не просто как отвлеченное философствование благородного человека о том, как устроен мир.
Мне кажется, это для него привлекал марксизм отменой христианской этики в полном объеме. То есть марксизм разрешал любые поступки, которые христианская этика запрещала. Вот это такое разрешение в своей жизни и в политике вести себя как ему хочется, достигая своих целей. Как раз вот в какой-то степени это даже иезуитская такая логика, что цель оправдывает средства. И средства у большевиков действительно были крайне радикальные. Вот я даже хотел бы зачитать одну из его рассуждений. Одна из таких, может быть, самых страшных его книг – это «Терроризм и коммунизм», которую он писал во время гражданской войны и опубликовал в Москве в 1920 году. Вот там у него есть такое рассуждение, что если человеческая жизнь вообще свята и неприкосновенна, то нужно отказаться не только от применения террора, не только от войны, но и от революции. Что касается нас, говорил он о большевиках, то никогда мы не занимались кантианской, поповской, вегетарианской, квакерской болтовнёй о святости человеческой жизни, в кавычках, как он пишет. Мы были революционерами в оппозиции, остались ими у власти. Кто признает революционное историческое значение за самим фактом существования советской системы, тот должен санкционировать и красный террор. Вот с его точки зрения суть диктатуры пролетариата или суть военного коммунизма – это террор. Через террор, он считал, можно общаться с человеком, которого он называл злые, бесхвостые обезьяны, именуемые людьми. Вот такое отношение к людям действительно и создавало инструментарий революции. Террор. С человеком можно общаться только через страх, через репрессию, через вот убийство, через выяснение, кто враг, а кто не враг. Единственный вот такой перечень проблем для революционера – это такой черно-белый мир. Кто за революцию, а кто против. Все. Никаких других разделений, подразделений не существует. И, соответственно, если вы делаете революцию и стремитесь построить некое такое общество марксистское, коммунистическое, то любое общество надо пропустить через террор. Причем такой террор массовый именно. И в этом смысле вот Троцкий – это идеолог террора прежде всего.
Террор – это, напомним, обычное значение этого слова – это страх.
Это прежде всего страх потерять жизнь. Потому что террор имеется в виду вплоть до убийства. Не просто там неприятие там, или лишение работы, да, или там какие-то там репрессии, связанные там, с отстранением от чего бы то ни было человека, а это террор, связанный с уничтожением. Террор, связанный с тем, что инакомыслие должно быть уничтожено.
Но революция, как мне, все-таки христианину, кажется, что это имеющее конец, и этот конец – это и цель революции. Вот ради чего это все делается? Вот революция ради чего делается? Вот она закончилась, а дальше?
Вот вы знаете, это тоже очень интересный вопрос. Действительно, для обычного человека, не обычного, а нормального, я бы так сказал, да, христианскими какими-то представлениями о жизни, что любой процесс социального изменения должен иметь конец. Потому что жить в постоянных реформах, какие бы мы они ни были, это просто невозможно. Когда все меняется каждый день, это просто для человека нормального, это невыносимая ситуация. Вот с точки зрения Троцкого, это он же изобрел вот это такое понятие перманентной революции. То есть непрекращающейся эволюции, это революция внутри общества, во всех сферах. Он считал, что это как раз тот способ управлять людьми, который наиболее эффективен. Потому что человек каждый день не видит некой стабильности внутри общества, а поэтому подчиняется вот этому постоянному изменению. Он все время боится изменений, и власть постоянно что-то меняет, постоянно переворачивает его социальный покой в состояние вот такого революционного раздрая. И это способ управления. Он как раз считал, что как только революция начинает заниматься вот каким-то устройством общества с точки зрения социальным, то все возвращается к естественным каким-то установкам. Появляется буржуазность, появляются, значит, какие-то интересы человеческие, семейные, там, профессиональные и так далее. И это для него было самым страшным. Он считал, что революция должна перманентно взрывать общество. То есть почва не должна выращивать те растения, которые она выращивала до революции. Ее надо постоянно взрывать. Как только ты видишь, что там начинают произрастать те же самые растения, которые были до революции, ее надо срочно срыть. И этот процесс нужно делать постоянно. Вот это такая, мне кажется, уже потусторонний какой-то подход к человеческой жизни, когда нет никакого покоя.
Вот такая власть, как бесконечная газонокосилка, которая делает из цветущего луга...
Даже не газонокосилка, она все-таки подрезает там, да, травку, но травку не уничтожать. Это скорее вот постоянное срытие плодородного слоя. То есть вот, чтобы она ничего не рождала. Такое стремление установить постоянную пустыню.
Слушай, вот я, честно говоря, я много это слышал, и никак поверить-то не могу в то. Вот по-человечески я, поверив в то, что люди действительно этого хотели, вот не могу.
Потому что рационального в этом ничего нет. Вот если об этом задуматься, то при перманентной революции построить ничего нельзя. Потому что любая постройка – это контрреволюция. Потому что, ну вот ты переезжаешь в какую-то квартиру, ты же начинаешь становиться буржуа, появляется какая-нибудь кровать, какая-нибудь там, не знаю, вывеска какая-нибудь.
Жена, которая
навеску хочет. Да, дети какие-то появляются. Это же уже в определенной степени для такого последовательного революционера это омещанивание, какое-то обуржуазивание жизни, поиск каких-то интересов вне мировой революции. Для чего, собственно, вот он говорил о перманентности? Как раз, чтобы человек был все время закручен вот в эту систему стремления революцию экспортировать во весь мир. Чтобы ты был только бойцом революции. Никакой другой профессии у тебя не должно быть. Никаких семейных отношений у тебя не должно быть. Никаких профессиональных интересов, кроме делать революцию, у тебя не должно быть. Это вот такой взгляд профессионального революционера на то, что единственное, чем ты можешь заниматься в этой жизни, это занятие революционным разрушением.
Это что, Рахметов такой?
Да, это только практик. Если этот там что-то болтал, в общем, в окружении...
Нет, на гвоздях спал.
Ну, гвозди все-таки это вещь такая самовоспитующая. Там Троцкий не спал на гвоздях. Он вообще, как только пришли большевики к власти, в достаточно комфортных условиях всегда проживал, что мы потом видим и в Мексике. Там, в общем, его жилище достаточно комфортное, и денег у него всегда хватало. Никогда он, собственно, не испытывал каких-то сложностей. Мне кажется, что он как раз и сделал отчасти из революции свой постоянный доход. Огромное количество людей, которые вроде как шло в революцию за социальной справедливостью, на самом деле понимали, что это не их цель. Справедливость только в отношении себя, чтобы получить какие-то блага и влиять на людей. Все-таки большинство революционеров идут в революцию повелевать другими людьми. Вот этот главный кайф, я бы так сказал, революционера, это, возможно, большим количеством людей руководить и, возможно, меньшему подчиняться. Вот только тогда ты чувствуешь, что ты вот какой-то, ну, человек-Наполеон, сверхчеловек, вот то, о чем Ницше говорил. Потому что, по большому счету, как можно, будучи материалистом, выбиться в люди, которые чувствуют себя не из обычных людей, а только когда ты начинаешь кого-то подавлять себе подобного. Только от этого ты получаешь вот этот кайф сверхчеловечности своей.
Ну, вот почти что ответил на вопрос, который у меня на кончике языка. Если вот это люди не люди, а нечто без хвостов, которыми только нужно руководить. А почему ими нужно руководить? Просто чтобы получать от этого удовольствие, так понимаю. Иначе какой смысл вообще чем-то руководить, если нет цели какой-то там высокой, дальнейшей. А ты-то кто такой? Ты что же тогда бесхвостая, да? А ты откуда взялся-то? Он как-то о себе думал вообще, кто он такой есть?
Я думаю, что он понимал, что он человек, ну, скажем так, не обременен никакими нравственными запретами, и это ему нравилось. Мне кажется, что этот человек считал, что он освободился от каких-то нравственных запретов, и это приписывал себе как удачу, как некий такой вот отличающий его характеристику от других людей.
То есть,
и преимущество. Вот, кстати, очень важный вопрос. Он считал, что он может делать то, на что другие не способны.
Ну, как Достоевский говорит, если Бога нет, то конечно, все позволено,
да.
И это хорошо.
Да, да.
Но душа-то, она все-таки, как говорили древние и повторяли все подвижники, она по природе своей христианка. Она не может не чувствовать, что все-таки это не есть хорошо, что убийство в себе Бога – это, в общем-то, страдание. И в этой жизни, и, по крайней мере, ну, про будущее говорить-то бессмысленно, в присутствии Троцкого было бы, наверное. Но в чем он находил-то удовольствие, на самом деле? Вот эти тужурки, которые он и выдумал, собственно, и внес в стиль, так сказать, революционной жизни. Вот, кстати, этот фильм, о котором, собственно, повод нам сегодня поговорить, это сериал, который прошел по нашему центральному телевидению недавно, так и называется, Троцкий. Насколько там это достоверно, эта фигура передана, на ваш взгляд? Что это за вот эта эстетика этой кожаной тужурки?
Ну, вообще, кожаные тужурки предполагались для обмундирования летчиков и кавалерии отчасти, да, в императорской армии. Почему они, собственно, появились на складах-то, откуда их большевики уже взяли и стали использовать как некую такую униформу чекистов комиссара. И комиссаров там, да. Действительно, эстетика большевизма существует, эстетика образа страха. То есть лидер, комиссар должен вызывать страх. В чем-то образ, созданный Хабенским, действительно вызывает страх. Действительно есть некая инфернальность, но в нашей актерской школе все равно принято оправдывать своего персонажа.
И
там есть какие-то...
Ищи, где он добр.
Да,
если
да.
Он злой, ищи,
и, к сожалению, да, хороший актер всегда... даже в таком вот бесчеловечном персонаже старается какое-то обаяние найти. Обаяние инфернальное такое. Вот мне кажется, здесь минус фильма, что обаяние инфернального такого сверхчеловека зритель чувствует. И если у него нет возможности этому сопротивляться, исходя из его мировоззрения, он может воспринимать это как сильный человек. знает, куда и хочет прийти.
Предаться его воле?
Да, что, а почему бы нет, если вот он так хочет, и у него столько сил, и он готов перевернуть все, что возможно в этой жизни.
И это так красиво.
И это не то, чтобы даже красиво, а вот эффектно.
Ну да, как и немецкая униформа,
да,
она же потрясающая.
Да, 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 да,
и,
да, да,
и многих
да.
привлекало, все хотели так одеться.
Да, инфернальность сверхчеловека. Вот какой-то такой от личности там, что человек не следует общепризнанным каким-то нормам поведения. А ведь всегда задумываешься, а почему вдруг человек вот считает, что он может убить другого человека? Ведь на самом деле это довольно длительный путь, чтобы прийти к тому, что ты разрешаешь себе убить какого-то человека. Там как Раскольников пишет там о своей старухе, что она там стара, никчемна, жадна там и вообще непонятно для чего живет. И потом он только после вот как бы расчеловечивания ее принимает решение, что раз она такая вот, ее можно убить ради того, чтобы там, значит, вот какие-то средства потом он потратит на человечество. В этом смысле подход революционеров к русской жизни, к империи, там, царской фамилии, он вот такой же. Вот они плохие, 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 они старые, никчемные, там еще какие-то. Они как бы себя заговаривают тем, что убить можно, потому что вот они плохие. Не потому что с точки зрения христианства нельзя человека убивать просто потому, что он человек, он создание Божие. А с точки зрения революционера надо выяснить, какой он человек. Вот если он плохой, то можно. Если он к революции относится плохо, то можно. И в этом смысле для обычного человека это какой-то образ уже тоже вот потусторонний какой-то. А значит, имеющий отрицательную какую-то характеристику, которая тоже может привлекать. Привлекать вот своей какой-то такой свободой. Но свобода и такое отрицательное, как бы, да, когда человек разрешает себе то, что в человеческом обществе запрещено в силу естественных причин. Убивать себе подобных – это преступление.
Но откуда вот возникает такая, в таком случае, система уже власти, когда во главе стоит герой, вот такой инфернальный герой в этой тужурке, который позволяет себе это пугает, это терроризирует даже близких и завораживает. А откуда партия-то берется вот таких вот людей? Как они-то вот существуют рядом с вождем? В принципе-то, по идее, и не должно быть никого равным ему. Он один, и все.
Ну вот на самом деле очень интересная есть фраза Ленина, который рассуждал о том, что в партии должны быть всякой твари по паре. Он говорит, что в нашем большом хозяйстве, в партийном, и мерзавец может пригодиться. То есть он абсолютно четко понимал, что большая часть его партии – это откровенные мерзавцы и преступники. Но их для блага своей партии он тоже знал, как применять. Поэтому, называя того же Троцкого Иудушкой, он его очень ценил и считал, что он действительно такой образец большевика. И образец большевика именно вот в этом своей готовности к террору и стремлении переступить все возможные человеческие запреты.
Солоневич называл вообще их всех вместе «диктатура сволочи».
Да, вот мне кажется, что да. Причем интересно, вот я тоже зачитаю интересную мысль из такого его произведения «Их мораль и наша». Вот где Троцкий разделяет мораль христианскую и мораль революционную. И там вот очень характерное своеобразие, что революция для Троцкого – это своеобразный экстаз, удовольствие. И что революционное насилие для революционера – сама жизнь. Он пишет вот про свое участие в революции. Только это, он говорит, и может дать высшее моральное удовлетворение мыслящему человеку. То есть для него это удовольствие. Революция – это удовольствие. Поэтому она и должна быть перманентной. Потому что как только революция перестает, проходит эту фазу насилия, и когда ты ощущаешь свою власть над человеческой жизнью, вот таким людям становится скучно. Они уже не могут, что называется, убивать налево и направо, там, да, или проводить, как в Красной армии, децимации. Там, каждого десятого он расстреливал в случае какого-то отступления, там, какого-либо из подразделений. Это вот действительно какой-то кайф, сравнимый с кайфом убийцы. Вот чисто уголовный убийца. Он же часто убивает не потому, что ему там вот что-нибудь там еще, не знаю, 1000 рублей нужно достать или снять какой-нибудь перстень с человека. А просто потому, что этот человек ему по каким-то причинам не нравится, и он знает, что он получает удовольствие от убийства. Он хочет в своей жизни еще раз испытать эти чувства сверхчеловека, власти. То я могу прекратить. Вот он сидит со мной рядом, а я вот могу достать нож и убить его. И это кайф. И это какое-то переживание каких-то таких сверхчеловеческих каких-то ощущений.
Или своей власти. Или уж совершенно патология убийцы и насильника, садиста опять-таки.
Да, ну так вы посмотрите, многие вот эти серийные убийцы, они же рассказывают о том, что это им поначалу было, может быть, что-то случайное убийство, а потом ему понравилось. Он переживает какие-то внутренние чувства, которые он не переживает ни в каких других ситуациях. Иногда это какое-то сексуальное удовлетворение у него появляется от убийств. Иногда у него какое-то вот ощущение своей значимости появляется там, да? То есть вот этот спектр каких-то удовольствий у человека, убивающего себе подобных, может быть очень такой яркий. И многим людям хочется повторять это в своей жизни. Так же, как многим людям нравится унижать людей, которые его окружают. Это тоже удовольствие. Вот мне кажется, что, ну, как факт такой, многие революционные деятели – это люди с патологической психикой, когда им нравится унижать, запугивать, убивать ближнего. Потому что он ненавидит этого ближнего искренне. И эту ненависть нужно как-то реализовывать, потому что она копится внутри, и ему плохо от этой ненависти. Поэтому нужна революция. В революции разрешается все. Вот любой человек, который тебе может не нравиться, ты его объявляешь врагом народа, врагом революции, и можешь насладиться всеми возможными эксцессами там, по его уничтожению, запугиванию там, или, не знаю, пытками какими-то. Это люди вот такого плана. И Троцкий, попав одним из руководителей Октябрьской революции, это человек с глубоко поврежденной психикой, которому нравилось переживать состояние вот такого террора, убийства и всего того, что связано как раз вот с самым пиком революционных каких-то переживаний. Это его внутренний мир. Революция, как он говорил, это я. Действительно, это так. Поэтому, собственно, и идея перманентной революции для него характерна. То есть человек, который получает удовольствие, хочет продлить это удовольствие на всю его жизнь.
Я пытался прочесть кое-что о нем, не его труды, а о нем. Это был такой Марк Дейч, по-моему.
Есть такой,
да. Он написал трехтомник биографический, где, ну, такая апология невероятная Троцкого. Я вот читаю, вот, и тоже вот как нормальный, надеюсь, более-менее нормальный человек, рядовой абсолютно человек, но не мог не понять, а в чем же, он без конца восклицает. Каждый полабзац уже. Это было очередное пророчество пророка. Это очередное было предвидение. Это было... Я не вижу этих... А ему все было нравилось. Он восхищался каждым поступком этого человека. Три тома вот такой бессмысленной апологии. Вот это единственный случай, наверное, в моей жизни, когда я просто не вытерпел этот трехтомник в своей жизни. Да? Я просто взял его и выкинул на мусорку в прямом смысле этого слова. Потому что я не хотел, чтобы... У меня даже Розенберга книжка где-то есть, там Ницше книжки есть и так далее. Но вот это держать в себе доме я уж совсем был не в состоянии. И эти книги я выбросил. А Троцкий, он, ну, хоть чего-то там он любил в этой жизни, ну, хоть цветочек такой. Мы знаем, вот есть там фильмы всякие, где убийца вполне такой... киллер, да, как это говорят, да, заказной убийца. Он все-таки хоть что-то любит, хоть там... кактус какой-то с собой без конца носит, потому что вот какая-то привязанность у него к цветочку хоть какая-то там, есть или к девочке какой-то, которую он единственно там считает возможным. Не то чтобы там, ну, какое-то отношение человеческое к ней возникает. Гитлер тоже говорит, Гитлер любил детей, да, как Ленин любил детей и так далее. Троцкий хоть кого-то он любил?
Знаете, это такой один из самых сложных вопросов, потому что ни его жены как-то его не сильно интересовали, кроме как товарищи такие по борьбе. Ни детей он никогда особенно не обращал на них внимания. Многие из них просто погибали, он их бросал. Никто из них в большинстве своем вместе с ним не покинул Советский Союз. И их здесь всех перемолотили уже в последующих сталинских репрессиях. Скорее всего, его любовь была вот каким-то таким мечтам его. Революция, отчасти, может быть, партия, потому что он как-то так, в общем, переживал, что Сталин у него отнял власть в этой партии. А вот чтобы это как-то относилось к каким-то конкретным людям, ну, честно говоря, я не знаю, на этот вопрос у меня нет ответа. Вы знаете, я думаю, что он был настолько большим эгоцентриком, что кроме него самого и вот его деятельности по мировой революции, его, мне кажется, ничего не волновало. А вот у него есть такая книга «История русской революции», она, может быть, одна из самых русофобских книг вообще, где он там постоянно как-то ругается над разными деятелями русской истории. И вот, кстати говоря, к вопросу о пророчествах, говорить, вот это действительно, в его трудах пророчество найти крайне сложно, потому что он очень необъективный человек. Вот, например, я приведу такой пример, как он писал о Суворове в этой книге. «Виртуозом армии крепостных мужиков был Суворов. Французская революция, распахнувшая двери новому обществу и новому военному искусству, вынесла суворовской армии смертный приговор». Ну вот где здесь логика? Если потом воспитанная Суворовым армией при его ученике Кутузове, да, разгромила эту наполеоновскую армию, а Александр I вошел в Париж. Ну где здесь пророчество? Где здесь объективность? Где здесь адекватная оценка даже просто военного гения, вот конкретно Суворова? Это вот чисто идеологическая оценка человека, который все в жизни оценивает с точки зрения революции, с точки зрения полезности для революции. Вот Суворов там подавлял революцию, там, арестовал Пугачева, да, привел его там на казнь, там, да, участвовал в подавлении польской революции этого Тадеуша Костюшки. Там, да, вот, значит, это отрицательный персонаж. Значит, его надо оболгать с ног до головы. Там. А русская армия была защитником Отечество, воевала с французскими революционными войсками, воевала, значит, она никчемная. Не важно, что она взяла Париж, не важно, что она победила эту революционную французскую армию, а я все равно буду утверждать, что она никчемная и в военном плане несостоятельна. То есть вот тенденциозность и пропагандистскость такая вот, значит, оптика такая чисто партийная, на глазах. Она на самом деле очень многие выводы этого человека, ну, скажем так, искажала. Поэтому, когда вы видите его какие-то оценки, как правило, если вы начнете их разбирать, то они несостоятельны. В силу того, что он ангажированный, глубоко ангажированный человек. Вот своими идеями, своей такой политической принадлежностью. Потому что столько грязи, сколько вот я читал у Троцкого в отношении каких-то русских деятелей, прежде всего, там, скажем, Николая II, такое количество извержения, ну, каких-то полуматерных каких-то оценок, я, честно говоря, даже не читал и у Владимира Ильича Ленина. То есть Троцкий был на язык очень распущенным человеком, даже в своей вот такой журналистской деятельности. Оголтело ни перед какими оценками грубыми этот человек никогда не останавливался. Именно в отношении своих противников. То есть главная цель – закопать твоего политического противника, а еще лучше подойти к нему и застрелить его. Такого рода человек вряд ли мог кого-то любить. Мне кажется, что это чувство слишком высокое и слишком не контрреволюционное, чтобы он мог это вот где-то проявлять. Хотя, с другой стороны, наверное, нету ни одного человека, который был бы стопроцентно подвержен каким-нибудь там, не знаю, бесовским состояниям. Что-то, наверное, где-то в каких-то уголках его души, может быть, каким-то образом и проявлялось. Ну, что называется, исходя из этой вот установки, что это каждая нас душа христианка.
Ну, у нас просто дремлет Станиславский немножечко в каждой русской душе.
На самом деле, действительно, мы не можем до конца понять доброго вот такого рода персонажей. Из каких побуждений человек всю жизнь положил на то, чтобы убивать своих ближних и ненавидеть их. Ведь на самом деле это настолько нерационально, настолько страшно, что объяснить себе это невозможно. Он же лишил себя и какой-то обычной человеческой семейной жизни, лишил себя каких-то человеческих радостей, там, не знаю, там, порадоваться за своих детей, там, или не знаю. Вот, все положено на разрушение, все положено на ненависть к этому реально существующему миру. Действительно, вот это такой бунт против Божьего творения, который человек сконцентрировал максимально в своей жизни, как это может быть вообще возможно. То есть такое вот богоборчество, которое, ну, я не знаю, еще в какой такой густоте можно себе представить в человеке. Может быть, большей такой вот концентрации, как в Троцком, вряд ли можно найти в истории человечества.
Вот я сейчас тоже думал как раз об этом, какие-то прецеденты в мировой истории. Ведь был же Кромвель, жестокий, коварный, кровавый совершенно.
Но он все-таки был каким-то верующим человеком. У него какая-то была все-таки представление о Боге, хоть какое-то там. Оно было жутко извращенное, он там был радикальным протестантом, там, да. Ему не нравились ни католики, ни лютеране, там. С ними со всеми он воевал. Но все-таки у пуритан какое-то представление о религиозной жизни все-таки было.
Соглашусь, а Робеспьер? Вот это тоже холодный, в голубом камзоле, абсолютно рационалистически самовлюбленный, догматист, опять-таки, совершеннейший такой. Может быть, вот Робеспьер близок, но я-то к чему-то все клоню на самом деле. Можно, наверное, найти жестоких людей, их много было в истории по разным поводам, и психопаты добивались власти очень часто. Бывает так, именно потому что они психопаты, и в силу своей этой психопатической энергии просто ужасали народ, и они просто как завороженные кролики отдавали эту власть этим психопатам. А вот откуда возникает у таких людей партии? Да, вот троцкисты, да? Троцкистская оппозиция. Значит, были люди, которые что-то хотели делать так, как Троцкий. Значит, у него было как... Вот что представляет собой троцкизм? Вот это мне тоже...
Мне кажется, это очень последовательная революционная философия, основанная на необходимости радикального насилия. Вот мне кажется, вот еще одну цитату вам зачитаю из той же его работы «Их морали наши». Причем 1938 года. То есть буквально перед самой смертью. Там, да? Он писал, что революционные действия немыслимы, вот я подчеркну, дальше, не только без насилия над третьими лицами, но и при современной технике без убийства стариков, старух и детей. Этот человек пишет вот в обычном тексте, в публичном, который может прочитать любой человек. И дальше он пишет, цель революционера оправдывает при известных условиях такие средства, как насилие и убийство. То есть вот для человека это совершенно естественно. И он понимает, что он будет убивать и стариков, и старух, и детей. И он считает, что это оправдано. Что это не то, что даже оправдано, что это надо обязательно делать. Что это не повод остановить репрессию. Что это как раз мораль революционера, она как раз и в этом состоит. Что нет никаких препятствий, которые должны его останавливать вот в этом действии.
Вот если переносить на сегодняшнюю нашу ситуацию, мировую причем, не русскую, в русской жизни сейчас такого, в общем-то, нет. Ну, я не наблюдаю вот таких людей, они себе пока еще, им, по крайней мере, не дали еще себе...
Хода.
Да. А вот те, которые хотели бы хода бы, их, так сказать, отправили подальше. Но вот в мире существует то, что является троцкизмом, да, оно иначе сейчас называется. Это в Америке это неоконы, так называемые вот эти интеллигенты, опять-таки интеллигентнейшие люди, сидящие там в каком-то Принстоне или каком-то другом очень престижном университете, который, собственно, производит элиту американскую. Да? И вот эти неоконы производят действия социальные, которые тоже вот нормальному человеку непонятны. Почему? Зачем? То ли они делают какие-то такие эксперименты, и очень удачные потом оказывается, что эти манипуляции, казалось бы, они совершенно дикие, но они удачные, они действенны. Это каждая жизнь, каждая черная жизнь имеет право на жизнь, да? Там еще что-то, вот какие-то такие изобретения, когда позволяют древнейшей, старейшей или традиционно развитой культуре позволять, что они сносят памятники.
А вот мне кажется, это тоже очень интересное такое продолжение троцкистских идей, только уже на новом этапе. Был такой вот предшественник или последователь Троцкого, Грамши такой, итальянец. Он говорил, что европейские общества надо завоевывать изнутри, разрушая их культурные традиционные ценности. Вот мне кажется, неотроцкисты, они как раз занимаются вот таким разрушением общества изнутри. Они решили, что надо взять человека изнутри, его, ну что называется, сущность поменять, расчеловечить. От этого большое количество разных полов вводится, да, таких половых самоидентификаций, да, каких-то вопросов, связанных с биоинженерией, да. То есть уже ставится вопрос революционерами не в том, чтобы поменять общество, а в том, чтобы в этом обществе создать таких новых людей, которые уже на человека не будут вообще никак похожи. Они поменяют свой пол, они поменяют свою внутреннюю органику, они, собственно, потеряют самоидентификацию уже не как национальную, религиозную, а потеряют самоидентификацию как человек. То есть это глубже революция, на самом деле. Это революция, которая может действительно взорвать вообще человечество как таковое, изменить сущность Божьего творения, или попытаться изменить сущность Божьего творения, чтобы он себя уже не чувствовал человеком. А вот это, мне кажется, продолжение идей Троцкого, только, ну, скажем так, уже на таком внутриличностном таком уже порядке, когда разрывается не само общество, а когда человеческое сознание пытаются революционизировать и взорвать изнутри. Вот это тоже последствия, мне кажется, идеи Троцкого, что вот такой террор инакомыслие, инаковости человека внутри общества тоже может приводить к революции. Революция на уровне человеческого сознания, переформатирование человека вне человека уже. И это на самом деле действительно может привести революцию к настоящей победе. Победе над человеком. Потому что ненависть революционера, она не только относится к обществу, она не только относится к государству или власти, да, она относится еще вот к этому такому обычному виду человека, к его внутреннему мировоззрению, к его внутренним этическим убеждениям. Ненависть вот к этому человеческому образу, который заложен свыше в человека. Революционеры сегодняшние уже хотят уничтожить изнутри человека. Если Троцкий считал, что революция – это уничтожение общества, власти, государства, социальных каких-то традиционных взаимоотношений, то дальше вот углубление этой революции идет уже в отношении внутреннего мира человека, его изменения, его сущности. И это еще более страшно.
Но это мы наблюдаем сейчас, скажем, можно ли это отнести к троцкизму, я не знаю, но, по крайней мере, процесс очень похож на Ближнем Востоке, когда вдруг через стену вылезает какое-то многотысячное войско, которое совершает демонстративно жестокие убийства массово, и не говоря, зачем даже это они делают, не просчитывая или не желая считать, или какие-то такие совершенно уже тайные цели ставить перед собой, которые нам просто, как нормальным людям, и понять невозможно, с одной стороны. Я не говорю про ответ израильтян, которые чрезмерно, это все уж как бы тоже очевидно, чрезмерно жестокие. Как-то неоправданно совершенно жестокие, когда не ответить на это невозможно, потому что это тоже проявление террора во имя террора. Понятно, что это такая жестокость, проявленная со стороны вот, палестинцев по отношению к евреям. Пусть она там накапливалась, можно всякое объяснять, это долгий процесс. Но само по себе это что-то тоже инфернальное совершенно. И исламом это объяснить совершенно невозможно. Это все-таки продукт какой-то другой идеологии. Я так уж подумал, грешным делом, может быть, троцкизм туда под видом ислама проник, или как-то что там за идеология вызревала в этом Хамасе. Что это за явление вот такого массовой неимитированной жестокости?
Мне кажется, не знаю, насколько можно это все объяснить какими-то идеями, имеющими отношение к Троцкому. Я думаю, что это имеет отношение к человеконенавистничеству как таковому.
Вот-вот,
оно может быть в разных тоже, да, формах. Обе стороны ведут себя, с моей точки зрения, совершенно неадекватно, исходя из одинаковой, на самом деле, мысли, что мы разрешаем себе убивать вот этих соседей, потому что они нам не нравятся. И те, и другие расчеловечили своего соперника. И очень легко обсуждают тему, почему надо убить этого соседа. Вот это же действительно нас удивляет не потому, что вот война там, да, войны же по-разному ведутся, а то, что обе стороны считают, что их сосед достоин смерти, причем смерти какой-то радикально жестокой. Это же не военное чисто столкновение, где есть какие-нибудь понятия там, о ведении войны, там, да, какие-то этика. Ведь в любой профессии есть этика, в том числе и в военной профессии. Здесь просто вот выкашивание максимально возможного количества людей, тебе доступного, с обеих сторон. Там гражданского населения, негражданского населения. По-моему, это обе стороны вообще не интересует. Это какое-то такое столкновение, действительно, отчасти похожее на, ну, что-то такое, вот, связанное с гражданской войной, когда жестокость зашкаливает, ну, какие-то обычные военные столкновения, когда обе стороны перестают видеть в своем сопернике что-либо человеческое.
Конечно же, этот механизм, как расчеловечить человека, он присутствует и в иудаизме. Это откровенно, потому что там ясно, что есть гои, есть евреи, есть гои. То есть недочеловеки очевидно.
С другой стороны, то же самое.
С другой стороны, тоже неверный. Вот хоть убейся, он неверный. Поэтому обычная нравственность, которая высоко припунята в Коране, она к этим людям не относится. Я опять как читать этот Коран. И можно найти, наверное, всюду такие вот прежде, за исключением христианства, которое говорит, да нет, любите врагов своих. Первый настаивает на том, что врагов любят, не то, что там других.
Но вот это христианство и отличает от всех других религий, что вот такой высоты нравственной задачи не стоит нигде. Когда христианин хотя бы должен задумываться о том, что враги для него делают тоже важное дело в отношении его спасения. Даже самим гонением на него. То есть вот эти испытания, которые враги тебе приносят, они тоже часть пути к твоему спасению. И любовь-то именно из-за этого. Что, во-первых, они тоже люди, а во-вторых, что они не понимают, что они зачастую не приносят мне урона такого, которого задумывают. А наоборот, мне какую-то определенную пользу в моем спасении осуществляют. Потому что, ну а как любить действительно врагов, если не начать понимать, что все, что они хотят нанести тебе вред, зачастую вред, ну, такой чисто физический какой-то, да. Как говорит Господь, да, что не бойтесь тех, кто может нанести вам вред какой-то вот такой телу вашему, да. Бойтесь тех, кто может душе нанести какой-то вред. Вот в этом смысле революционеры более опасны, чем убийцы. Убийца убивает только тело. Революционер хочет переделать тебя. Все революционные движения говорят о том, что они хотят как результат получить нового человека. Что такое новый человек? Это точно не христианин. Это точно в любом варианте нового человека, это слом христианской его души. Слом христианского такого человеческого понимания, который заложен в него, его вероисповеданием. Любой вариант нового человека, там, в либерализме, в троцкизме, там, в коммунизме, в марксизме, это всего. Самое главное – уничтожить в нем вот эту религиозную сердцевину. А потом можно его переделывать в социальном плане, действительно, вот в это бесхвостое животное, эксплуатировать его как хочешь, там, и в кось, и в кривь, там, и строить на основе любого культивируемого страха общество, которое вот будет друг на друга стучать, там, или как-то ненавидеть друг друга, исходя из желания, там, получить какую-нибудь пайку лишнюю. Поскольку страх действительно человека может низвести до самых таких тяжелых состояний. Особенно, если это практикуется с уровня государства и долгие годы. Это страшная история. Нам на самом деле вот довольно сложно по рассказам наших более старших поколений или по каким-то текстам, которые мы читаем, полностью осознать вот то самое состояние, которое они пережили. Вот я помню, я читал дневники такого профессора Никольского. Он пишет, что он был таким человеком полным, килограмм под 150 до революции. А потом он пишет, что я как-то в советские времена, через, буквально там, по-моему, через 2 года после свершения революции, пошел помыться в баню. И, посмотрев в зеркало, он себя не узнал. Потому что просто половины его не было. Вот ощутить вот этот перманентный голод, И вот представить себе, что вот я, допустим, там 105 килограмм, а захожу в баню, мне в 50. Вот как я буду выглядеть? То есть я тоже себя не узнаю. И это представить себе очень сложно. А вот ты когда это читаешь, ну, говоришь, ну похудел, типа. Ну, это же было 2 года голода. Человек себя не узнал не только потому, что он потерял огромное количество своего тела, там, а потому что он пережил еще все это. И это же на нем сказалось крайне ужасно. Вот он описывает свои вот эти все переживания. Но обычного профессора, который привык к комфорту, чтению лекций, там, занятиями какими-то, он там занимался латинской литературой, то есть какими-то вроде отвлеченными. А потом вдруг на него все это падает, и вот он попадает в мир, где единственная задача – это выжить. К чему он абсолютно, конечно, не способен, потому что ему уже лет 50. Он уже сформировался как человек в комфортных условиях вот действительно того, что Солоневич называл раем там, европейских народов до вот этих всех событий Первой мировой революции. И осознать, как эти люди могли из этих таких полурайских условий попасть в ад, в такой почти что реальный ад, мы вот все-таки до конца, наверное, не можем всего того, что мы этого не переживали. Так же, как нам, когда мы читаем «Апокалипсис», вот мы, наверное, не представляем до конца, как будут выглядеть вот эти 3,5 года царствования Антихриста. Вроде описание страшное, вроде как действительно мы можем отчасти иметь какое-то представление. Но я уверен, что реальность будет настолько страшна, что вот мы сегодняшние, но просто осознать ее до конца не можем. Так же, как вот не можем осознать, как эта революция делалась, несмотря на то, что много воспоминаний осталось, каких-то свидетельств. Но все равно человеческий язык выразить до конца этот ужас все равно не может. Поэтому, когда вот мне часто, например, говорят, вот вы критикуете там революцию или там советский период этих репрессий. Да что бы я ни сказал о них, как бы я там ни постарался выразить суть этих проблем, они все равно будут значительно мягче, по сути, по форме, чем это было в реальности. Поэтому наша даже критика этого всего, это, ну, такая очень тихая, спокойная, интеллигентная попытка, ну, хоть как-то это описать на русском литературном языке, который на самом деле не способен описать те ужасы, которые наша страна и другие страны пережили, те, которые прошли через революции, вот такие социальные эксперименты. И Троцкий, конечно, вот мы с вами вроде как его критикуем, там, или я зачитываю какие-то цитаты, но это же человек, который вот не боялся написать о том, что он убийца, и что он считает это абсолютно правильным. Публично, общедоступные его тексты. Он считал, что он просто рассказывает о том, о чем он думает. Ведь нормальному человеку, просто вот прочитав какую-то из тех цитат, которые я зачитал, это надо позвонить в полицию и вызвать наряд, чтобы его забрали. А это был человек, который был руководителем нашей страны довольно длительное время. И считался вроде как адекватным.
Да, как у Гоголя. Может быть, настолько не веришь в это во все, что думаешь. Может быть, как говорят один из персонажей Гоголя, может, это вы для красоты слога так выразились. Это вы действительно так сказали? Уж если сказали, то, может, не так все-таки не думаете? А если думаете, так, может быть, все-таки я неправильно вас понял?
Да, вот всегда хочется уточнить. А на самом деле ты уточняешь, ищешь следующую цену, а она еще хуже другой.
Ужас-то состоит в том, что что-то человечество не очень-то учится на своих ошибках. Можно говорить, действительно, вот замечательно, что вы привели эти цитаты, и что мы вообще обсуждаем эту тему. Вот сейчас этот Троцкий, он сыграл вообще этот фильм, как вы считаете, какую роль он сыграл? И сыграл ли вообще какую-то, напомнив об этой страшной демонической фигуре нашей публики?
Знаете, у нас есть такая в последнее время тенденция рассуждать о том, что вот все, что с нами не происходило в нашей истории, все наше. Вот я всегда в этом смысле привожу такую вот в качестве сомнения, такое размышление о том, что, ну, представьте себе, люди, пережившие смутное время в 17 веке, а после окончания его бы вдруг начали бы рассуждать, что Лжедмитрий — это наша история, а давайте вот все эти лагеря Тушинского вора оставим, как это есть. Или, допустим, вот поляки были в Кремле, нагадили там в храмах там, или что-то еще наделали там, оставили какие-нибудь свои там знамена. Давайте вот тоже это все оставим как есть. Ведь это тоже наша история. Вот проблема в том, что если мы все, что в нашей истории бы оставляли, у нас была бы помойка в стране. Реальная помойка из всяких татаро-монгольских каких-то проблем, там, прочих каких-то нашествий. И если наша страна вся заставлена всякими Сталинами, там уже, кстати говоря, уже несколько памятников недавно появилось, а уж до этого безумное количество всяких других революционных деятелей, Ленин, к несчастью, это не признание того, что все это наша есть история, а констатация того, что мы не хотим думать об этом периоде. Потому что прежде чем что-то брать с собой в будущее, надо хотя бы как-то оценить это. А нужно ли нам всю эту рухлядь, вот такую революционную, а зачастую и очень страшную, и взрывоопасную, брать с собой в будущее? Сможем ли мы донести все это до нашего будущего? Или не взорвет ли это в будущем опять нашу жизнь? Если мы все это будем собирать с собой и считать, что вот нет, и Троцкий, тогда и Троцкий. Вот если мы считаем, что Сталин, это был главнокомандующий в Великой Отечественной войне, этот был главнокомандующим в Гражданской войне, давайте тогда мы скажем, что и ему надо тоже ставить памятник. Это тоже наша история, якобы, да? Вот он тоже был главнокомандующим в очень кровавой такой решающей войне в нашей истории. Но так если мы пойдем по этому пути, тогда несложно следующих и Махно туда же взять. А что, тоже некий такой персонаж, который что-то тоже такое очень активно делал в нашей жизни. А там таких еще персонажей вагон, в этого, людей-то вот так себя ведших в человеческих сообществах, это страшно. Ну, тогда и все остальное надо. У нас был период оккупации немецкой. Почему мы все эти вот свастики-то сняли, когда освободили эти города? Ну, тогда давайте их тоже оставим. Это тоже наша история. Но нам же это не пришло в голову. Мы же все это убрали. Поэтому и в большевистской истории нашей страны есть точно такие же эпизоды, с которыми надо расстаться по нравственным, собственно, поводам, чтобы они дальше не смущали наших граждан. Потому что вот такие же ровно тексты, как есть у Троцкого, можно найти и у Ленина, и у Бухарина, и у Каменева, и Сталина, и кого угодно из тех вот лидеров революции. А почему одних стоят памятники, а других нет? Ну, это так просто сложилось внутри партийной истории, не более того. Если бы Троцкий победил, у нас бы вся страна была Троцким заставлена.
Ой, не дай бог.
Да.
В таком случае, вот если возвращаться к фильму и его значению для нашей аудитории, напомнили, это все сказали, напомнили о том, что за ужас присутствует в этой фигуре, в этих идеях бесчеловечных. Еще раз, что история-то истории, но нужно ясно понять, что не все то, что в этой истории происходило, приемлемо в нашей жизни. Некие идеи нужно просто держать глубоко под замком, как в какой-то русской сказке замечательной. Там Змей Горыныч, он сидел в темнице некой такой, и ему не давали воды выпить. И одна сердобольная раба Божия все-таки подумал, ну как же, ну это же все-таки нечеловечно, Змей-то Горыныч, не напоить водичкой. И она говорит, ну водичка, ну что, ну тут кружечку-то. Дала ему кружечке водичку. И тут-то, испивший живой воды, Змей Горыныч всю свою темницу в один момент разбросал, бедную рабу Божию утащил, не знаю, что там дальше он с ней делал, не будем это уточнять, но натворил бед. Поэтому лучше живой воды, и вообще воды всякой, и не подкармливать никаким образом.
Не все сюжеты нашей истории окроплять живой водой, мягко скажем так. Да, чтобы они не оживали.
Это красиво звучит. Спасибо большое, дорогой Михаил Борисович. Сегодня профессор Московского государственного института культуры, доцент МГУ Михаил Борисович Смолин был у нас в студии. Мы говорили о такой абсолютно демонической фигуре, который иначе и не в состоянии, вот после нашей беседы, я не знаю, как можно там что-то такое сделать, чтобы оправдать и какое-то добро вынуть из этого сюжета. Лучше вот мы со знаком минус его ставим где-то там в аналах нашей истории, только с тем, чтобы, когда мы увидим что-то подобное, могли вспомнить и больше в таком не дать повториться в нашей исторической жизни.
Спаси Господи всех.